Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Рядовой Андрей Сычев сегодня будет доставлен из Челябинска в Москву. Власти Дагестана сообщают о завершении крупной спецоперации против боевиков. В мусульманских странах продолжаются акции протеста против публикации в Европе карикатурно пророка Мухаммеда. Рядовой Андрей Сычев, пострадавший в результате издевательств со стороны сослуживцев, сегодня будет доставлен из Челябинска в Московский госпиталь имени Бурденко. Состояние Сычева остается тяжелым. После жестоких избиений у него ампутированы ноги. Говорит сестра пострадавшего Марина Муферт.
Настроение у него сегодня было хорошее, соответственно, состояние было тоже нормальное. И, видимо, поэтому они не стали уже откладывать, чтобы опять чего-нибудь не случилось такого. И решили их побыстрее вот отправить.
Сказала сестра Андрея Сычева в интервью нашему корреспонденту. В связи с событиями в Челябинском танковом училище министр обороны Сергей Иванов 15 февраля выступит перед депутатами Госдумы, сообщил сегодня спикер парламента Борис Грызлов. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты два боевика, которые, по данным правоохранительных органов, готовили серию терактов. Взрыв жилого дома в Махачкале и подрыв железной дороги. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Спецподразделения блокировали частный дом в дачном обществе «Авангард». По оперативным данным, там укрывались лидеры так называемого «Каспийского джамаата». В ответ на предложение сдаться, маджахеды открыли огонь из автоматов. В ходе 10-минутного боя по дому был произведен залп из огнеметов «Шмель». И штурмовые группы смогли проникнуть в помещение. В ходе операции убиты активные члены «Каспийского джамаата» Камал Амиров и Энвер Велиев. Заместитель начальника Главного управления МВД России по Южному федеральному округу Сергей Солодовников заявил журналистам, что боевики готовили ряд терактов, в частности подрыв жилого дома в Махачкале и диверсию на железной дороге. Боевики из Каспийского джамаата входили в группировку «Шариат», организацию так называемых непримиримых маджахедов. На ее счету более 50 убитых только в прошлом году сотрудников правоохранительных органов. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Радио Свобода. Новости.
В мусульманских странах продолжаются протесты в связи с публикацией в Европе карикатурно-пророка Мухаммеда. На юге Филиппин, в городе Котабато, демонстранты сожгли флаг Дании, где впервые появились карикатуры, и потребовали наказать газету, опубликовавшую их. Иран разорвал торговые отношения с Копенгагеном. Манифестанты забросали здание датского посольства в Тегеране камнями и бутылками с зажигательной смесью. До этого беспорядки произошли в Афганистане, Ираке, Индонезии, Таиланде. США, Евросоюз и ООН осудили акты насилия. Вашингтон призвал Саудовскую Аравию использовать свое влияние в мусульманском мире, чтобы ослабить напряженность. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что его страна будет сотрудничать с палестинской администрацией до тех пор, пока палестинские власти не начнут сотрудничать с радикальной группировкой «Хамас», победившей на выборах. Ранее лидеры партии президента палестинской автономии Махмуда Аббаса Фатх отвергли призыв «Хамас» создать коалиционное правительство. Из Израиля передает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Эхуд Ольмерт заявил, что регулярные отчисления с налоговых и таможенных сборов палестинцам будут продолжаться до тех пор, пока у власти в палестинской автономии остается Махмуд Аббас. Последний такой взнос Израиля составил около 54 миллионов долларов. «Мы не намерены вредить главе палестинской администрации Махмуду Аббасу и надеемся продолжать сотрудничество с ним до тех пор, пока он не сотрудничает с Хамасом и палестинское правительство не стало правительством Хамаса». В воскресенье после встречи с Аббасом лидеры Хамаса сообщили, что намерены в течение месяца сформировать новый кабинет палестинской автономии. Хамас, победивший на парламентских выборах 25 января, не соглашается признать право государства Израиль на существование, несмотря на давление мирового сообщества. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин начинает сегодня визит в Испанию. Запланированы переговоры Путина с премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро и другими представителями испанского руководства. Как ожидается, стороны обсудят различные аспекты борьбы с терроризмом и сотрудничества в области безопасности, а также двусторонние отношения. В Южно-Сахалинске около 100 человек пикетировали Генеральное консульство Японии, призывая японские власти отказаться от территориальных претензий к России. Речь идет о 4 островах Курильской гряды, которые, по мнению Токио, были незаконно оккупированы Советским Союзом в конце Второй мировой войны. Сегодня японцы отмечают День северных территорий в память о российско-японском договоре 1855 года, согласно которому Южные Курилы закреплялись за Японией. В Благовещенске прошла акция протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги, сообщает корреспондент Радио Свобода. В митинге, организованном коммунистами и партией Родина, приняли участие около 5000 человек, требовавших отставки местных властей.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш направил в Конгресс проект госбюджета на 2007 год, говорит министр обороны Дональд Рамсфилд.
Президентский проект предусматривает увеличение расходов на военные нужды. Это говорит о том, что безопасность США и американского народа по-прежнему входит в число главнейших приоритетов. При этом, конечно же, подразумевается работа бок о бок с государствами-партнерами.
Говорил Дональд Рамсфилд. При увеличении расходов на оборону и обеспечении внутренней безопасности планируется резко сократить затраты на социальные программы. В Конгрессе ожидаются острые дебаты по проекту. Голосование состоится весной. В афганском городе Кандагар при взрыве бомбы возле полицейского участка погибли по меньшей мере 12 человек, 10 ранены. По некоторым сообщениям, взрывное устройство было заложено в корпус мопеда. Напомню основные новости к этому часу. Рядовой Андрей Сычев сегодня будет доставлен из Челябинска в Москву. Власти Дагестана сообщают о завершении крупной спецоперации против боевиков, готовивших теракты на территории республики.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Наша сегодняшняя тема. Безудержный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги как предвестник грядущих социальных потрясений. Участники передачи. Депутаты Государственной Думы России Галина Хованская, Валерий Зубов и пенсионер, житель Рязанской области Борис Филин. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20, абонент «Радио Свобода». В конце января все мы получили квитанцию на оплату жилья по новым тарифам. Они, как ожидалось, опять здорово подскочили. В конце прошлого года поднялись также расценки за пользование телефоном. И хотя это услуги связи, мы привыкли их также причислять к коммунальным платежам. Вот-вот заявят о себе новые таксы за электроэнергию и газ. К концу года расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг по расчетам правительства еще вырастут на 20%, а по оценкам специалистов скачок составит 30% и даже выше. В чем причина безудержного роста тарифов в жилищно-коммунальной сфере, что нас ждет впереди? Возможен ли всплеск народного гнева в связи с этим? Если да, то как далеко может зайти дело? Насколько вероятен социальный взрыв? Ведь сколько бы чиновники, ответственные за так называемую жилищно-коммунальную реформу, не заявляли о том, что рост тарифов обусловлен переходом системы ЖКХ на самоокупаемость, сколько бы не убеждали они людей в целебной силе субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, уже сейчас абсолютно очевидно. В худой и без того кошелек гражданина вновь просочилась юркая длань прожорливого государства, продолжающего опасные социальные эксперименты над народом. Или все как обычно, довольно просто и прозаично. Сытый голодного не разумеет, нам так надо, а вы, то есть народ, выкручивайтесь как хотите. Вот такие вопросы я ставлю сегодня перед нашими уважаемыми экспертами, депутатами Государственной Думы России Галиной Петровной Хованской и Валерием Михайловичем Зубовым, а также перед уважаемыми радиослушателями и повидавшим жизнь рязанским пенсионером Борисом Ивановичем Филиным. Он специально приехал ночным поездом к нам на передачу, чтобы из первых уст поведать о настроениях граждан, сограждан, попавших под каток новых тарифов в сфере ЖКХ. В начале слова доктору экономических наук, в течение 5 лет возглавлявшему крупнейший российский регион Красноярский край, Валерию Зубову. Валерий Михайлович, Госдума приняла недавно вроде бы приличный с первого взгляда закон, ограничивающий рост тарифов. Однако вы выступили с его резкой критикой и пытались убедить коллег, что он, напротив, будет способствовать дальнейшему обнищанию населения и коррупции чиновничества.
Да, это так. Я выступил против халтурного решения. Оно не решает проблемы, оно их загоняет вглубь. Ведь нас всех интересует не только плата за услугу, в данном случае жилищно-коммунальную, нас интересует еще сама услуга, чтобы было тепло, было комфортно, бесперебойно. Нас это тоже волнует. За 1 месяц реализации данного закона мы убедились, во-первых, закон не выполняется и не может быть выполнен. Во-вторых, там, где его пытаются так силовым путем выполнить, он просто разоряет жилищно-коммунальное хозяйство. И в-третьих, самое главное, собака-то не там зарыта. Ведь дело не в том, чтобы ограничить рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Надо же, чтобы деньги все-таки поступили в жилищно-коммунальный комплекс. Там ведь тоже работники, которым надо платить зарплату, надо закупать уголь, надо закупать газ и так далее. Поэтому, отказавшись принять правильные решения, о которых мы говорим уже 5-й год, отклонив в очередной раз, я его не буду считать который раз, те решения, которые надо принять, а в первую очередь надо остановить, конечно, рост тарифов в естественных монополиях, правительство само уклонилось от правильного решения. Но хуже-то и другое. Оно не дает другим решать эту проблему. Если бы депутаты Госдумы не так вот, знаете, наскоком принимали решение, а все-таки обсудили проблему, то исходно, с чего надо было бы начать разговор, это посчитать, а как складывается тариф. Ну вот правительство, так, знаете, кавалерийски говорит, политическое решение не более чем на 20%. У меня в Красноярске сначала повысили больше. Теперь снизили закон до 20%. Что за этим последовало? Сокращение на 25% инвестиционной программы. Ни одной школы, ни одного садика на следующий год строить не будут. И плюс к этому, ведь мы же говорим не только о жилищно-коммунальных тарифах, мы еще говорим о жилье. Значит, сокращение строительства жилья по простой причине. Денег на подготовку площадок теперь не будет. На подведение сетей не будет. Я назову 3 цифры, от которых, ну, дальше, я думаю, можно вести дискуссию и социальную, и экономическую. Итак, тариф. Большинство регионов имело процент уплаты 90%. Некоторые уже перешли на 100%, некоторые 62%, 70%, но в основном 90%. С 1 января предложили перейти на 100%. Это значит 11% прирост. Дальше. Зарплату бюджетникам повышает, пенсионерам пенсию должны повысить, хотя не так, как хотелось бы, но планируется. В жилищно-коммунальном хозяйстве, если повысить зарплату в тех же размерах, как в бюджетной сфере в среднем, то надо прибавить еще 6%. Затем у нас возникает рост тарифов на естественные монополии. Еще 4,5%, уже 21,5%. Вы не добавили денег в жилищно-коммунальное хозяйство на развитие, на ремонт, на дополнительные закупки там, запчастей, материалов, вы не добавили. А уже превысили 20%, уже превысили закон. Какая-то здесь несуразица. Более того, когда мы говорим о росте тарифов на такие услуги, как, например, электричество, газ, у нас есть закон, который требует, чтобы тарифы на тепло и на свет были установлены вместе с принятием бюджета и действовали с 1 января. Это закон. Но если правительство предложило действительно повысить в среднем тариф ниже инфляции на тепло и на свет, так это же в среднем. Для населения совсем другая цифра. Я беру Краснодар. Ну, любопытно, посмотрел, что там. Не только в родном Красноярском крае, а в теплом Краснодаре. Ну, там газ плюс 20 с лишним процентов. Электричество 18,5%. Потому что там еще так называемое перекрестное субсидирование ликвидируется. Все это говорит о следующем. Не там ищут. И рост тарифов произошел. Более того, почти ни один регион, мой прогноз, без кризиса не уложится в 20%. Но и денег жилищно-коммунальное хозяйство не получило. То есть повысить качество услуг надежность теплоснабжения населения, чистоту навести невозможно. Теперь две других цифры. Весь рост тарифов по стране за счет только одной естественной монополии «Газпрома» составит в этом году 1 миллиард рублей. Миллиард долларов. Вообще гигантская сумма. Это больше, чем бюджет Рязани, я должен сказать. Больше, чем бюджет многих регионов. Но это в 13 раз меньше, чем затратил «Газпром» на покупку Сибнефти. Вот они где деньги, которые можно было бы использовать, не забирая у них, у населения, но принеся эти деньги в жилищно-коммунальное хозяйство для развития. И еще одну цифру я назову, а дальше уже, я надеюсь, в другом
передаче. У нас есть звонок от Николая Александровича, но цифру, значит, и звонок и мы все назовем через полминутки.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Пожалуйста, программа «Человек имеет право». А Валерий Михайлович Зубов, депутат Государственной Думы.
Одна цифра. Средний прирост пенсии на этот год будет 500 рублей. То есть, если два пенсионера живут вместе, то это 1000 рублей. Значит, прирост тарифов на жилищно-коммунальное хозяйство полностью съедает всю эту прибавку. Вообще-то мы не имеем права забывать о людях, которые сейчас на пенсии. Никак.
О социальном срезе мы еще поговорим, но скажите, Валерий Михайлович, вот получается так, что опять не посчитали в правительстве? Или плохо посчитали? Или все это все-таки делается умышленно?
Вы знаете, я вынужден сказать прямо, в правительстве просто не умеют считать и не хотят считать. Это совершенно нетрудно было взять мои расчеты по тому же «Газпрому», которые были сделаны по итогам двух заседаний самого правительства. И после того, как я это просчитал, я вывесил на интернет, на своем сайте. Это можно было легко проверить, сказать, что неправильно, либо согласиться с тем, что в этом году вообще можно было не повышать тарифы на услуги естественных монополий. И наша поправка в бюджет, в том числе коллега моя Галина Петровна, она ведь тоже поддержала это. Мы предлагали вообще установить тарифную паузу на этот год. Переход на 100% оплату, отказ от перекрестного субсидирования, потом просто жилищно-коммунальному хозяйству надо дать развиться. Мы предлагали установить тарифную паузу для естественных монополий. Вот и были бы деньги без того, чтобы впрямую брать их у населения.
Ваш тезис, что правительство не знает, что делает, да? Так можно понимать?
Мой тезис, он такой. Правительство не знает само, что делать. Оно растерялось в этой ситуации. Точно так же, как оно растерялось год назад во время монетизации. Оно не знает, что делать. Оно судорожно, в спешке, спонтанно начинает принимать решения. Оно же ведь этот закон, отзыв на закон по регулированию тарифов на ЖКХ, оно само написало, что противоречит Конституции, как пример. И второе. Не зная, что делать, правительство не дает другим делать. Оно не дает в Госдуме обсуждать этот вопрос с помощью думского большинства проправительственного, раз. Второе, оно не допускает бизнес в этот сектор, который могли бы принять решение. Бизнес сегодня не может сюда прийти. Как может бизнес в Красноярске заниматься жилищно-коммунальным хозяйством, если тарифы теперь устанавливаются в Москве? Как он наездится из Красноярска в Москву согласовывать, какие будут тарифы? И в-третьих, правительство не дает на местах заниматься этой проблемой. За жилищно-коммунальные тарифы всегда отвечала местная власть. С нее можно было спрашивать, она, кстати, выборная до сих пор. А теперь с нее не спросишь, до Москвы не добежишь. Поэтому правительство не умеет и другим не дает.
Звонки от Николая Александровича из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Николай Александрович, оденем наушники, чтобы слышать.
Здравствуйте. Я очень внимательно с самого начала, сразу же, как только получил в руки жилищный кодекс, изучал и до сих пор изучаю его. Я могу сказать, что это, в общем-то, довольно-таки неприятная, если это не бомба, то очень большая неприятность, заложенная под наше, так сказать, государственное устройство. Самое главное, что одна статья противоречит другой, и мало того, в одной и той же статье можно прочитать, например, я читаю такое положение, что никто не может быть выселен из жилища или ограничен в праве пользования жилищем. в том числе в праве получения коммунальных услуг, иначе, как по основаниям в порядке, указанных в настоящем кодексе и других федеральных законах. Значит, все-таки он может быть выселен. Так тогда должно и писаться так, что граждане могут быть выселены только согласно положению кодекса и других федеральных законов. А иначе они вводят в заблуждение. И вот так весь кодекс прописан. И он кончится. Это кончится очень-очень плохо для страны. Извините. Спасибо.
Завершил Николай Александрович из Санкт-Петербурга. Сергей из Санкт-Петербурга.
Добрый день, господа. Знаете, вот как раз, по-моему, это бомба, потому что вот представьте ситуацию сейчас, которая происходит. Живут двое пенсионеров, еще не очень, так сказать, старые, им еще жить и жить, там, может, 15 лет проживут. Вот сейчас они же вынуждены будут одну пенсию отдавать свою на оплату жилья, на вторую пенсию жить и еще чего-то одеть на себя. Вот. Еще ситуация, скажем, неполными семьями. Это вот, скажем, мать воспитывает двух детей, и никакой помощи она вынуждена там это будет поменять на какую-то квартиру, скажем, за городом, в пригороде, там более дешевую. Вот. И вот эти вот обмены начнутся через куплю-продажу. Вот. Столько жульнических организаций на этом деле. Вот эти даже старики, они не смогут адекватно вот реагировать на эти документы. Все же эти квартиры, как предлагаемые на продажу, дешевые, они отягощенные прошлое имеют. Вот. Я думаю, что это очень плохо закончится. Вот такие вот, буквально вот через несколько лет это начнется, так сказать, волна самоубийств и прочего стариков. Спасибо.
Они уже, кстати, эти самоубийства происходят довольно часто, есть об этом данные. Это был Сергей из Санкт-Петербурга. Валерий Зубов, как всегда, мастерски проанализировал экономическую составляющую так называемой реформы ЖКХ и к чему это может привести, и почему так получилось. Галина Петровна Хованская, специалист по социальным направлениям данной реформы. Вот слушатель говорила о кодексе, вот так он хитро написан, да? Вы занимались этим довольно плотно. И в том числе хотелось бы узнать ваше мнение о так называемых субсидиях, которые выдаются, ну, как бы тем, кто малоимущий, да, насколько они способны помочь людям пережить эту реформу.
Я хочу сказать, что он не хитро кодекс написан, он плохо написан. И я согласна с нашим слушателем, который говорил о противоречиях внутренних этого документа. Но то, что он противоречит Конституции и Гражданскому кодексу, тут уже даже и доказывать не надо, потому что в Российской Федерации не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права граждан. Это 55-я статья Конституции. Дело в том, что мы вот с моим коллегой Валерием Зубовым, с целым рядом других независимых депутатов, еще 18 марта, понимая, что кодекс, принятый 1 марта, в общем, нуждается в корректировке, 18 марта прошлого года внесли проект. И этот проект завис, и висит он до сих пор. Но вы знаете, парадоксальная вещь. Вот те, кто принимал, те, кто поддерживал в исполнительной власти, ну или просто пассивно смотрел на ситуацию, сейчас наступают на эти же грабли. Понимаете, вот я приведу пример с министром обороны. Он у нас, выступая на правительственном часе, озвучил три проблемы. Из них две связаны непосредственно с кодексом. Невозможность для ушедшего в отставку военнослужащего, который встал на очередь еще аж до 98 года, до введения системы сертификатов для военнослужащих. То есть он имеет право на получение жилья по договору социального найма. Вот он его получил 2 марта 2005 года. А 1 марта все, опустился шлагбаум, и он не может его приватизировать, это жилье. Иванов, министр обороны, это понял, и он пытается теперь решить проблему. Ну как? Только для своей категории. Забывая о том, что есть масса очередников, простоявших 20 лет в этой очереди, есть масса лиц, которые живут в аварийном жилье, в служебном жилье, в общежитиях, да, которые до сих пор каким-то образом властью не приняты в собственность, и они тоже лишены этого права. То есть, столкнувшись с проблемой отмены закона о приватизации вообще в полном объеме с 1 января 2007 года, министр обороны понял, что те военные городки, которые мы сейчас открываем, там тоже живут военные в отставке, и они не смогут приватизировать жилье в этих городках. Но вот, знаете, здесь вот совпадение интересов произошло. И, может быть, вот такие вот подвижки помогут нам все-таки наш закон, который не только об этом говорит, не только совершенно другой подход к приватизации излагает, а именно, что только новые очередники, только малоимущие, которые теперь у нас имеют право на социальное жилье, встают в очередь, понимают правила игры заданные и не могут приватизировать это жилье. Это логично, потому что малоимущему гражданину, в общем-то, это бремя действительно нести очень сложно в полном объеме. Будем надеяться, что что-то сдвинется с мертвой точки, но скоро уже год введения в действие жилищного кодекса. Теперь в отношении адресной защиты. В кодексе не все плохо, хотя там действительно очень много грязи, противоречий, их, это нужно вычищать, эти авгиевы конюшни. Но есть норма, которая позволяет усилить адресную защиту, потому что в соответствии с федеральными постановлениями человек должен отдать 22%. Ну, это практически четверть пенсии пенсионера. Вот сейчас звонок был с примером о такой семье пенсионеров. Много это или мало? Вопрос не в проценте. Вопрос, сколько останется после того, как человек отдаст этот процент. Если у вас доход 30 тысяч рублей, то где-то $1000, то у вас останется на все, да, как бы, чтобы
не
прожить.
Не так заметно, да.
Да, это незаметно, это нечувствительно. Так вот, в жилищном кодексе есть норма, которая сейчас перекочевала в постановление правительства Российской Федерации, посвященное адресной помощи, субсидиям. Это постановление вышло у нас 14 декабря и действует о том, что можно снизить нагрузку на семьи с низкими доходами, то есть где доход ниже прожиточного минимума. Но весь фокус в том, что федеральная власть денег дополнительных в регионах, где процент таких граждан с доходами ниже прожиточного минимума, правительство не дает, оно рассчитывает по тому же лукавому федеральному стандарту 22% отдай. И простой вывод. Кто окажется в тяжелейшем положении? Дотационные регионы, где процент населения бедного максимальный. И сейчас, несмотря на то, что я обратилась к Фродкову, реакции пока нет, расчет идет все-таки вот по этой схеме. И это нечестная схема взаимодействия уже с регионами и с муниципалитетами. Потому что у них опять же будет выбор отдать деньги на адресную помощь по закону, а они не могут закон не выполнять. Либо отдать зарплату учителю, врачу, социальному работнику. Либо построить социальное жилье или отремонтировать коммуникации. Вы понимаете, какая вот некорректность политики властей? Мой коллега говорил об одном аспекте вот такой неуклюжей политики в области тарифов. А я говорю о некорректных взаимоотношениях уже с регионами, с муниципалитетами. Надо эту тактику менять. Ну, может быть, это стратегия. Я не знаю. Давайте вот посмотрим. Вот будущее покажет.
Интересный вопрос тоже, да, Валерий Михайлович. Интересная тема. Он считает то, что это, да, это неуклюжие, так сказать, не умеют рассчитать.
А это уже нечестное, понимаете? Тут
Галина Петровна Хованская немного уже задается вопросом, нечестная, умышленная политика властей.
Нет, ну им так удобно, они меньше затратят средств. Ну,
так удобно, как я в начале передачи пытался вот очертить. Вот нам так лучше.
Вы знаете, сейчас...
С регионами. Вот так будет. Регионы будете зависимы от нас теперь окончательно уже и в этой сфере тоже.
Вы знаете, сейчас вообще вся политика, она какая-то такая чисто бухгалтерская, бумажная, в кабинете. Угу. Вы обратите внимание, как редко выезжают руководители правительства на регионы.
Программа «Человек имеет право». Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов после выпуска новостей. В программе «Время гостей» Михаил Соколов беседует с лидером партии «Родина» Дмитрием Рогозиным. Повтор в среду в 4 часа утра. А сейчас краткая сводка новостей, после которой мы продолжим передачу о причинах и следствиях безудержного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В мусульманских странах продолжаются протесты в связи с публикацией в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. В афганском городе Меймене толпа атаковала норвежских миротворцев. На северо-западе Пакистана, в городе Пешавар, участники многотысячной демонстрации жгли сегодня портреты премьер-министра Дании. В Тегеране беспорядки возле здания датского посольства продолжаются второй день. Искалеченный сослуживцами рядовой Андрей Сычев отправлен на самолете из Челябинска в московский госпиталь имени Бурденко. У Сычева ампутированы ноги после жестоких избиений старослужащими Челябинского танкового училища. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты два боевика. По данным МВД Дагестана, они были участниками так называемого «Каспийского джамаата» и готовили теракты в Махачкале. Президент России Владимир Путин начинает сегодня визит в Испанию. Запланированы переговоры Путина с премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Как ожидается, стороны обсудят различные аспекты борьбы с терроризмом и другие вопросы двусторонних отношений. В Южно-Сахалинске около 100 человек пикетировали сегодня Генеральное консульство Японии, призывая японские власти отказаться от территориальных претензий к России. Речь идет о 4 островах Курильской гряды, которые, по мнению Токио, были незаконно захвачены Советским Союзом в конце Второй мировой войны. В Благовещенске прошла акция протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги, сообщает корреспондент «Радио Свобода». На митинг, организованный коммунистами и партией «Родина», собрались около 5000 человек. В пригороде Рима автобус с туристами упал в овраг. Погибли по меньшей мере 12 человек. Несколько получили тяжелые ранения.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи. Безудержный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги как предвестник грядущих социальных потрясений. В программе участвуют депутаты Государственной Думы России Галина Хованская, Валерий Зубов и пенсионер, житель Рязанской области Борис Филин. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». И сообщение на пейджер. В течение 40 лет не было капремонта у нас, несмотря на эту реформу так называемую. Трубы проржавели, все течет, ничего не меняется. Называется даже адрес. 2-й Сетунский, дом 19. Старший по подъезду Светлана прислала сообщение такое нам. Вот Валерий Михайлович Зубов, он говорил о том, что... Ну, Галина Петровна Хованская тоже об этом говорила, о том, что вот, эти новые тарифы, они тяжелым бременем лягут на... наиболее бедные регионы. Так, да, вот я понял вашу мысль правильно, да? И правительство сейчас, и правительственные чиновники, руководители, сказал Зубов, они практически перестали даже выезжать, тем не менее, в регионы, переложили на них всю ответственность и перестали даже интересоваться и выезжать, так?
Вы знаете, даже хуже. Вообще правительство отклоняется от какой-либо дискуссии, обсуждения. Выезжая ли на места, например, раньше была довольно эффективная форма, тяжелые времена, начало 90-х годов, когда правительство регулярно выезжало на такие региональные соглашения. Сибирское соглашение, в Поволжье.
Ну, к вам Ельцин приезжал в Красноярск, на край, сколько, три? Или
надо сказать,
три
что
раза,
Ельцин,
да?
Кстати, не боялся выезжать. И, кстати, я
с
видел,
вами,
как
да,
он, несмотря на сложные времена и довольно сильную реакцию в последнее время на него лично, тем не менее, общаться с людьми не боялся. Так вот, в регионы теперь почти перестали ездить. Центральное телевидение, к сожалению, не обсуждает эту тему. И Государственная Дума ведь тоже уклоняется от обсуждения этой проблемы. Вот чего не хватает. Как только мы начнем обсуждать, то мы в споре можем найти истину. У нас 4 закона по государственному регулированию тарифов на услуги естественных монополий отклонены без обсуждения. Я говорю, поставьте, пусть вся Дума обсуждает, пусть все докажут, что авторы не правы. И мы, услышав это от Госдумы, смиримся. Но когда вы втихаря путем всяких юридических придирок, а зачастую впрямую нарушает закон и регламент Госдумы, просто не даете высказаться, не даете посчитать, не даете оппонентам сказать, ответить. Это говорит о нехорошем, о том, что у тех, кто реальные рычаги имеет управления, коленки дрожат. Это очень плохо. Нельзя во власти быть со страхом.
Я свидетель этому, потому что регулярно бываю в Думе и вижу, как Валерий Михайлович Зубов по монитору Хованская и Галина Петровна там что-то предлагают, тянут руку, что-то предлагают, потом все это тонет.
Да вопрос даже задать, это большая проблема.
А проблема, да?
Понимаете, да, это большая проблема.
Ну, Зубову дают слово, я гляжу, он такой
напомнил. Нет, вы знаете, вот так, чтобы сказать слово, тут, да, вежливость часто соблюдается, тут трудно обижаться.
Но не всегда.
Ну что от этого? Вам дают возможность задать вопрос и не отвечать на него. Вам дают возможность внести закон, но его не обсуждают. Сейчас появилась еще одна форма, очень оригинальная. Сейчас мы ее увидим. Теперь в открытую правительство стало заниматься плагиатом. Я думаю, почему 2 недели назад правительство так как-то раз и быстро дало отзыв на один закон. Отрицательный, но дало. Если правительство дает отзыв, какой бы он ни был, Госдума может обсуждать закон. И оно дает. Оказывается, комитет, даже не приглашая меня, сразу отклоняет закон, его не ставят в повестку. А вот теперь я выясняю 2 дня назад, что правительство будет вносить такой же закон. То есть там, написав отрицательный отзыв, задержав на 1/2 года принятие закона, оно теперь вносит такой же закон на эту же тему, с теми же предложениями, но от своего имени. Вообще очень опасно, когда у правительства уже нет своих мыслей.
И скажут народу, это мы, а не Валерий Зубов, да?
Вы знаете, вот мы с Галиной Петровной обменялись здесь, мы, естественно, поддержим этот закон. Нам только обидно, что время-то уходит.
Да, мы за погоны-то не боремся, да, за какие-то премии, одобрения, да, и так далее. Лишь бы людям стало жить легче в результате принятия этих законов. А вот был хороший, между прочим, вопрос по капитальному ремонту дома от нашей слушательницы, председатель домкома, да, Света, звонила. Так вот, я хочу сказать, что еще один момент. Жилищный кодекс действительно ввел плату для собственников за капитальный ремонт. Подчеркиваю, для собственников. Потому что все-таки социальных нанимателей нам удалось уберечь от этого платежа. А такое было в проекте. Это все не так просто. Но это не значит, что завтра эти собственники должны отремонтировать дом, который 40 лет не ремонтировался. Потому что обязательства государство не выполнило. Потому что пока еще существует не отменен закон о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации. А там в статье 16 за бывшим наймодателем вот эта обязанность напрямую записана. Что несмотря на то, что в доме началась приватизация, бывший наймодатель обязан ремонтировать дом. Раньше рекомендуемые сроки от одного до другого капитального ремонта были 25 лет. Сейчас их увеличили до 30. Но нам сейчас привели пример. 40 лет уже и этот предел пройден. Я за то, чтобы государство уходило из этой сферы. Но пусть оно уходит постепенно, выполняя свои обязательства. Потому что какая-то доля всегда будет оставаться, доля муниципальная, где будет ответственность муниципальных властей. Да? Но тем не менее... Делать это скачком, завтра вам сказать, все, ремонтируйте сами. А я сейчас такие письма получаю. Но это уже просто на уровне провокации местных властей. Иногда не из-за того, что власти такие вот провокаторы, а у них денег нет на это, понимаете? А федеральная власть, опять же, сбросив все эти обязательства вниз, средств практически не дала.
Не обеспечила.
То есть об этих обязательствах начали вспоминать при передаче ведомственного фонда, и то деньги дали не в полном объеме, и разрешили их потратить на другие цели в связи с ростом горючего при уборке урожая.
Галина Петровна, ну, здесь вот суд же может подать, да, о старшем подъезду от имени жильцов?
Я думаю, что пора уже подавать в суд, а то, не дай бог, наш проект не пройдет, его провалят, закон о приватизации отменят, и тогда опереться даже не на что будет человеку.
Пока хоть норма есть.
Сейчас пока норма есть.
Вот, да. Свет, если слышишь нас. Денисова спрашивает почтовый адрес, по которому можно писать письмо Хованской. Ну, наверное, охотный ряд дом 1.
Охотный ряд дом 1, да, Госдума.
Изобретают все новые виды платежей, пишет слушатель. Он, правда, не подписался. Отопление, подогрев, канализация, хотя ничего не меняется. Если приходит перерасчет, не указано ни сроков, ни причин. Сообщение на пейджер. В Москве, у кого нет доходов, вообще, кто не зарегистрирован на бирже труда и кому не платят пособие по безработице, отказываются выдавать жилищную субсидию.
Да, 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 это правда.
Вот такой факт привел товарищ, но
это правда,
мне подписался.
Это подтвердить надо каким-то образом.
Реформа ЖКХ проводится правительством и президентом сознательно, видите, Олег Михайлович, умышленно, чтобы уничтожить пенсионеров. Вот такую мысль провел слушатель. Да.
Я уже не подозреваю.
Вы понимаете, правительство. Вот все-таки в Москве ситуация, конечно, лучше, но Москва не вся Россия. Я одномандатник, избранный от партии «Яблоко», от Москвы, да, представляю север и северо-запад столицы. И ситуация, когда вы должны отдать 10% только от своего совокупного дохода, если у вас доход меньше 2000 рублей, то и вовсе 6%. И потом следующая ступенька 4 и 0, если у вас меньше минимального размера оплаты труда. Вы знаете, к сожалению, вот на такую схему, выстроить такую схему далеко опять не каждый регион может. Только регионы, которые имеют доходы, которые не стоят с протянутой рукой перед федеральным бюджетом и федеральным правительством, могут позволить себе такой высокий уровень защиты. Поэтому я в Москве не предполагаю каких-то выступлений. Но вот есть проблема действительно с доходами, которые ты не можешь никак подтвердить, да, не стоишь на бирже и так далее. Есть эти проблемы, но все-таки это меньшинство. Большинство москвичей защищено, в том числе и за московских пенсионеров. Не сильно боюсь. Доплаты очень серьезные к пенсии.
А за других пенсионеров?
А за других боюсь очень сильно. Понимаете? Вот очень сильно получаю
человек,
письма.
Он написал сообщение, он не имел в виду московских, а вообще пенсионеров.
А, сказал, понятно, да. Ну, тогда боюсь.
Галина Сергеевна из Москвы, слушаем вас.
Добрый день. У меня вопрос к вашим гостям. Такой, вот мы въехали, 4 года в новый дом, и приборы учета стояли уже, приборы учета воды стояли уже в нашем доме. Ну вот я решила обратиться, значит, в диспетчерскую, а они говорят, дали телефон и звоните. Я позвонила по телефону, а они, значит, говорят, мы можем поставить, ну, вам отдельно присоединить, 300 рублей платите. Вправе ли они это так делать?
Безусловно, вправе, но я вам хочу сказать, что эти 300 рублей окупятся, потому что сейчас вы платите за жильцов квартир, которые сдаются. Вместо одного зарегистрированного человека, да, там живет 5 человек, тратят воду, и вы практически оплачиваете за них, если у вас счетчик только на дом. И эффективно экономить вы сможете только, когда у вас прибор учета будет, конечно, на квартиру.
Лидия Ивановна из Санкт-Петербурга.
Добрый
слушаем.
День. Здравствуйте. Вы знаете, я вот, Галина, хотела задать такой вопрос, и даже два как бы вопроса. Мне, конечно, кажется, что у нас наше правительство принимает такие законы, которые не улучшают, а ухудшают положение народа, и тем самым провоцируют выступление народных масс. Но вот у нас в Петербурге я столкнулась с таким казусом, не знаю, может быть, это только в Петербурге так будет, хитрость это или что. Вот Галина Ивановна хотела бы ответить. Сейчас 3200 для всех прожиточный минимум, для всех страны. Когда я понесла документы на то, чтобы получить субсидию, мне ответили, что вы знаете, это все, вот скоро уже мы принимать эти документы не будем. Я говорю, а почему? А потому что для пенсионеров мы разделили 3200 вот эти, это будет не так, а по категориям. Работающие, пенсионеры и дети. Для пенсионеров будет прожиточный минимум 2300. Это сейчас, представляете, 3200, заплатишь 1100 за квартиру, а что остается вообще на еду? А будет еще хуже.
Да, мы эту тему
да,
обсуждали.
И когда я в Смольный позвонила и спросила, скажите, а что это такое вообще, такое прожиточный минимум, на который нельзя прожить? Я понимаю слово прожиточный минимум, это то, что можно прожить без красной, без черной, без ветчины, но санитарные нормы какие-то должны, человек может прожить от и до, это и называется. Мы же говорим перед Европейским Союзом, что впустите у нас, мы доплачиваем, у нас пенсии прожиточный минимум, но фактически на него нельзя.
нельзя прожить. А мне там ответили, а кто, говорит, вам сказал, что на это можно прожить? Это просто некая сумма. Если вам вот 60 сейчас или там 65, мы будем до этой суммы вам доплачивать. Это просто сумма. И я знаю, что многие депутаты и многие президенты, у них бутылка на столе в новом году стоила 2000, а у нас на весь месяц дают. Это верх апогей цинизма.
Лидия Ивановна, это Галина Петровна Хованская вам отвечает. К сожалению, вот эта норма, о которой вы говорите, о учете прожиточного минимума для граждан различных, называется это социально-демографических групп, записана в постановлении правительства в последнем от 14 декабря, номер 761. Так что виновата здесь, опять же, не ваша региональная власть, а виновата федеральная власть, что она идет именно по такому пути. Я считаю, что у пенсионеров как раз очень большая статья расходов – это лекарства, потому что люди уже в преклонном возрасте нуждаются в этом. И уже не до культурно-массовых мероприятий, какое там, не до жиру, быть бы живу. И мы не зря так много времени сегодня посвятили в нашей передаче адресной защите. Но вот этот поправочный коэффициент все-таки вас, наверное, учитывают в Петербурге. Они не могут не учитывать, игнорируя полностью уже то же самое постановление 761-е правительство. Ну, что тут сказать? Сочувствую я пенсионерам.
Сочувствуете, да. Вот люди пишут, опять подписи нет. Нам добавляют все время квартплату. Как нам объяснить выживать, спрашивают у вас. Вот, у депутатов спрашивают, как нам выживать. Николай Александрович из Санкт-Петербурга в своем телефонном разговоре с нами, он говорил, что это кончится очень плохо для страны. То же самое говорили и другие слушатели. Леди Ивановна подчеркнула, что власть провоцирует выступление народных масс вот этими тарифами, безудержным ростом тарифов на услуги ЖКХ. И такие выступления были и в прошлом году, они уже начались и в этом году, но, правда, о них не сообщается практически ничего. В прошлом году, вот, например, в Тюмени был очень большой митинг, пикет 15 июня. Вот никто о нем не сообщил, никто даже не знал. А тогда еще был губернатором, кстати, Собянин, который сейчас является главой администрации президента. А лозунги там были такие. Собянин и Якушев, а Якушев это мэр Тюмени. Угу. Чтите права потребителей услуг ЖКХ. Хватит доить нас тарифами ЖКХ. Реформу ЖКХ без роста платы с населения. ЖКХ это черная касса мэра Якушева или губернатора Собянина. Вот такие лозунги. В этом году выступления тоже начались. Вот одно из выступлений прошло 28 января, и совсем недавно в Рязани на площади Победы состоялся митинг протеста против повышения цен на услуги ЖКХ. Опять же, мы об этом митинге практически никто ничего не знает. К нам приехал человек из этой самой Рязани. Расскажите нам, пожалуйста, о настроениях рязанщины. Это Борис Иванович Афилин. И какие лозунги были на этих мероприятиях, вот на этом пикете в частности?
Уважаемые радиослушатели, я хочу поделиться с вами своим мнением, наблюдением, соображениями по поводу нашей демократии. Нам разрешили говорить все, что пожелаешь. Вот только нас никто не слышит. Как говорится, мели-емели. А мы как делали, так и будем делать. И делают все, что хотят. Президент, как курица, отгрыл под себя ответственность за народ, за страну. Передал власть местной администрации, дав ей полную власть, свободу действий. Они и делают, что хотят. Цены постоянно растут, и удержу им нет. Качество продуктов ухудшается, и ни с кого нет спроса за такое качество. Я об этом писал не раз президенту, чтобы он навел порядок в стране. Мы живем в комнате, где осень, зима, весна, повышенная влажность, рыбы на стенах. Но ему дела до нас нет. У него работает огромный штат сотрудников для того, чтобы обращение наше, поступившее на имя президента, сразу же отправить назад в местную администрацию. За такие условия жизни приходится платить все больше и больше. А условия проживания становятся хуже. В 2002 году был митинг протеста против передачи третьего хлебозавода в частные руки. Тогда бывший мэр Маматов Павел Дмитриевич сказал, что губернатор, любимый Вячеслав Николаевич, уходя в отпуск, дал указание, чтобы тарифы на ЖКХ повысить до 90-95%. Но они сделали нам снисхождение и подняли тарифы до 85%. С 2002 года, с 2002 года, каждый год повышаются тарифы на ЖКХ. И сколько же будет процентов, это уже как на митинге, поднимая этот вопрос, сказали, что уже не 100%, а на 200%, даже с лишним, повышены тарифы за ЖКХ. Так, 17 января был митинг в Рязани на Площадь Победы, где митингующие выставили плакаты и возгласы, крики были о том, чтобы снять президента, правительство, выгнать, значит, всех, всю местную администрацию выгнать. Ну, и значит, дали Рязанской администрации время до 11 февраля пересмотреть вот те тарифы, которые они предлагали повысить на 40%. 28 января этого года, значит, был снова митинг на Площадь Победы, но там должны были присутствовать губернатор Шпак Юрий Иванович и представитель Единой России Булаев Николай Иванович. Эти товарищи не пришли. А
это депутат, по-моему, Булаев.
Те приглашенные товарищи, которые... Булаев, он депутат, депутат Госдумы.
Да, 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 да.
Вот, он представитель ячейки или группы, находится в Рязани. Вот. Были первый зам мужиков Николай Васильевич, представитель горсовета Сазонов Сергей Викторович и мэр города, вновь избранный Провоторов Федор Иванович.
Борис Иванович, как вы определяете настроение людей на Рязани сегодня в связи
народ
с повышением тарифов ЖКХ?
Возмущен. И вот эти тарифы, когда себе наша власть, местная администрация повышает зарплату, так вскользь было показано по местному телевидению 28 декабря, что областная дума повысила себе зарплату. А на сколько чего, значит, по-моему, на 20%, не помню. Вот. А
депутаты себе повысили.
Депутаты,
да,
областная
рука,
дума
владыка
повысили себе зарплату. А нам с 1 января 2006 года повысили квартплату аж на 40%. Вот в связи с этим и были митинги. Вот, народ возмущен, и если дали правительству нашему областному время до 11 февраля решить этот вопрос, чтобы не выходили за рамки тех тарифов 2005 года, на начало 2005 года, вот, если же они не послушают советов и наказов митингующих и народа, то 23 февраля этого года будут собираться на Площадь Победы военнослужащие, уже бывшие военные в отставке. Они будут свои требования тоже высказывать. Вот. Поэтому, значит...
Ну, мы сегодня говорили народ, как раз об их,
да,
проблемах.
Народ очень возмущен.
Осталось у нас 4 минуты. Давайте плавно уже подводить итоги нашей передачи. Тема была озаглавлена «Безудержный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги как предвестник грядущих социальных потрясений». Никто не хочет этих потрясений, безусловно. Никто не хочет взрыва. Давайте проанализируем, что надо сделать в итоге, чтобы этого не произошло. Галина Иосифовна из Санкт-Петербурга, давайте с вас начнем.
Здравствуйте. Вот я хотела бы обратиться к депутатам. Вот жилищный кодекс не соответствует Конституции. Им не дают как бы слова, потому что там Единая Россия в большинстве и так далее. Могут ли они подать в Конституционный суд чтобы этот жилищный кодекс доработали, до Конституции. Вот сами депутаты, раз им не дают слово там.
Я могу ответить. Это могут сделать либо граждане, право которых нарушено, это даже проще. А вот сама Галина Петровна Хованская или Валерий Михайлович Зубов не могут обратиться. Нужно набрать подписи 90, по-моему, депутатов, насколько я помню норму. То есть 20% от депутатского корпуса должны подписать вот такое обращение в Конституционный суд, запрос. Так что это достаточно сложно. Но, тем не менее, мы приняли предварительное решение, что если наш проект, о котором мы сегодня рассказывали, не проходит в самое ближайшее время, в марте месяце, то мы все-таки попытаемся собрать эти 90 подписей, но это не исключает вашей активности, уважаемые избиратели. Я вам хочу сказать, что жилищный кодекс еще сделал одну поблажку, ну, если это можно так назвать, местным властям. То есть возможность уменьшить вам адресную помощь, уменьшить размер субсидии. Дело в том, что теперь размер жилого помещения стандартный устанавливает местная власть. Поэтому отсюда делайте вывод. Чем беднее регион, тем меньше будет установлен этот стандарт. И тем меньше будет размер адресной помощи. Вот, к сожалению, такие факты у меня по Московской области уже есть. И из ряда регионов тоже такие жалобы идут. Была большая субсидия, стала маленькая. Разбираешься, в чем проблема, видишь, что местная власть установила размер жилого помещения просто меньше, и все. Вот простой ответ на этот
вопрос. Что нужно, Галина Петровна, сделать, чтобы удержать страну от потрясений социальных?
Это глобальный вопрос, но мы пытаемся делать то, что мы можем сделать. И изменения в жилищный кодекс нужно вносить немедленно. Я говорила об этом год назад и говорила о том, что реакция будет не такая быстрая, как на монетизацию, но она будет гораздо более тяжелой по всем позициям. Мы же сегодня затрагиваем только одну часть,
срез,
один срез, да. А там есть и вопросы сноса домов, и переселения, и очередники, и приватизация.
Да.
Ну, целый клубок проблем, который только запутывается кодексом.
Валерий Михайлович Зубов.
Ну, первое, не надо бояться своей страны, не надо бояться своих людей. Если есть проблема, ее надо обсуждать. Обсуждать по центральному телевидению. Для чего государственное телевидение нужно нам, нашему обществу? Чтобы обсуждать проблемы. Честно скажу, мне было бы, кажется, более правильным, если бы вот здесь за столом сидел министр экономики или руководитель Федеральной службы по тарифам, чтобы с ним можно было дискутировать, спорить. Второе, я все-таки вернулся бы к вопросу о тарифной паузе на услуги естественных монополий и заморозил их. В-третьих, так как вы установили верхнюю планку для жилищно-коммунальных тарифов, добавьте денег регионам из профицита федерального бюджета, чтобы они могли дать денег жилищно-коммунальному хозяйству. В-четвертых, Министерство экономики ищет инвестиционные проекты, подвой инвестиционный фонд. Так вот, самый главный и единственный на этот год – это жилищно-коммунальное хозяйство.
Сергей Анатольевич написал: постоянным повышением услуги ЖКХ власть подписала сама себе смертный приговор. Терпение закончилось, свои дома не отдадим. И еще одно из сообщений на пейджер, тоже довольно любопытное. Беда в том, что тарифной политикой занимаются люди, которые не знают, сколько стоит батон хлеба или билет в метро. Это Валентин.
Отлично.
Спасибо.
Отличная реплика.
В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие депутаты Государственной Думы России Галина Хованская, Валерий Зубов и пенсионер, житель Рязанской области Борис Филин. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ее ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. После этой передачи вы услышите радиожурнал «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Темы выпуска. Номинации на премии «Оскар». Итоги Роттердамского кинофестиваля. Лауреаты премии «Гойя». Фильм «Сволочи» на российских экранах. «Истории любви» Иосиф Бродский и Марина Басманова. Эссе Бориса Парамонова «Солдат Вуди Аллен». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.